Сейчас хочу еще пройтись, так пробежаться по оставшимся вопросам. Вот вопрос о молитве. О молитве несколько основных положений. Я просто напомню, кратко, по крайней мере. Первое положение, важнейшее, в душе своей, а насколько возможно, то и внешне, если есть возможность, примириться не только с теми, кого я обидел, но и с теми, кто меня обидел. Довольно часто бывает так, что с теми, кто меня обидел, примириться невозможно внешним образом. Просто невозможно. Ну, по целому ряду обстоятельств бывает. И одно из них, вам отмечу, о чем пишет Варсонофий Великий, вот, о чем он пишет, что иногда бывают такие случаи, когда если ты у обидевшего тебя, оскорбившего там тебя, начнешь просить прощения, он пишет, не я говорю, то это может привести к тому, что этот человек возомнит, что он поступил правильно и укоренится в этом своем злом состоянии. Он говорит, в таком случае не нужно к нему обращаться и просить прощения, даже если это имеется такая внешняя возможность. Но уже безусловным является, что в душе своей человек должен обязательно примириться со всеми и простить. Если этого не будет, то никакая молитва принята не может быть. Молитва злопамятного – сеяние на камне. Вот приговор отцов. Да и Отче наш то же самое. И остави нам долги наши, как и мы оставляем. Это вот первое необходимое условие, о котором, пожалуйста, надо обязательно напоминать. А то все время говорим – молиться, молиться, молиться. Сам готов съесть человека живьем, и я приду к Богу молиться. Второе условие – молитва должна быть внимательной, то есть сознательной молитвой, а не бессознательным произнесением каких-то слов. Это второе очень важное условие. Третье условие, я говорю сейчас кратко, на которое прошу обратить внимание, о котором меньше всего говорят, но без которой молитва наша часто бывает бездейственной. Вы слышите, о чем меньше всего говорят? Если вы хотите, чтобы молитва была действенной, то есть которая дошла, как мы говорим, до Бога, то есть которая бы действительно исходила из нашей души, необходимо хоть в чем-нибудь отречься от себя. Поразительные слова сказал Христос ученикам, которые не смогли изгнать беса. Сей род изгоняется молитвою и постом. Под постом что разумеете? Воздержание. Сами понимаете. В чем воздержание может быть? В разных вещах. В разных человек может понудить себя от чего-то воздержаться. Обязательно это, друзья мои, нужно знать и нужно напоминать людям. Мы очень привыкли так. Хорошо покушать и дать записку. Разослать записки. Там, где нет хоть маленького отречения от себя, хоть небольшого воздержания в чем-то ради того, допустим, человека, о котором я молюсь. Вы слышите? Ради него я воздержаться в чем-то или понудить себя к какому-то добру. Одним словом так. Или воздержаться от того, что мне не хочется, но я знаю, что это добро. Или понудить себя к тому, что мне, конечно, не хочется, но я знаю, что это полезно. Вот на этот момент прошу вас обратить внимание. О нем как-то меньше всего говорится. Ну, по крайней мере, редко как-то слышишь об этом. Святые отцы говорят об этом и ссылаются прямо на слова Христа. «Сей род изгоняется молитвой и постом». Что значит «сей род»? Ведь речь идет, не думайте только о бесновании. В конце концов, все страсти, они сопряжены с чем? Сочетаются с духами зла. И в конце концов, все то, что для нас является скорбными обстоятельствами, все это как-то сопрягается в конечном счете с тем, кто хочет нам принести страдания. Поэтому очень важно иметь это в виду. И мы знаем из истории, как действительно часто святые, они говорят, мы святые, мы как будто нам это не нужно, нам тем более нужно, как святые молились, часами не спали, ночь целую не спали, пот буквально проливали, как воздерживались от еды, от прочих вещей, молясь за кого-то. Итак, молитва действенна тогда, когда она сопряжена, произношу теперь слово. Страшное для светских людей и для нас уже подчас звучит как-то идеалистически. На самом деле великое слово. Молитва действенна только тогда, когда она сопряжена с подвигом. С подвигом. Когда я, развалившись в кресле или в теплой ванне, это одно, а когда действительно я показываю свою любовь вот к тому, о ком я молюсь, вот, что, Господи, вот я хоть что-то, я, то, что я как человек могу от себя сделать, что? Вот в чем-то воздержаться, к чему-то понудить. Очень прошу вас, друзья мои, запомните это. И, пожалуйста, это не забывайте говорить другим. Многие искренне хотят же помолиться об усопших, например. Искренне хотят и ищут. О своих, например, детях, родителях, друзьях, ну, неважно о ком. Искренне хотят помочь. Вот, и не знают, что. И не знают, что. Пишут записки, рассылают, ставят свечки, заказывают молебны, а сами обязательно человек должен сам молиться правильно и сочетать это, насколько он может и в чем может, с подвигом. Вот так. Вот. Еще есть целый ряд там моментов, которые связаны с молитвой, уже такие более детали, о них бы надо специально говорить, но тот, кто, может быть, будет предлагать нам, то стоило бы обратить внимание на откровенные рассказы странника. Книга ложная. Ложная в каком смысле? Я не говорю о страннике. Литературный это герой. Настоящий был человек. О нем не скажу. Все, что там дается руководство к молитве, абсолютно противоречит святоотеческому учению. И моментальное приобретение сразу непрестанной молитвы, и сразу появление очень быстрое, то, что годами, десятилетиями достигается в правильном подвиге, приводящем человека к смирению, здесь моментально, какие-то недели, месяцы, и непрестанность, и сладость, и всякое всячина. Это очень показательные книги. Очень показательные того ложного молитвенного направления. Или того же, о чем уж я вам не раз говорил, и вы помните, это Харалампий этот афонский, который со скоростью света предлагает ученику произносить молитвы. В секунду молитвы. В секунду молитвы. 3600 молитв за час. Я однажды читал лекцию, общественную лекцию, народу было очень много. Порядка 500 человек, вот так много. И вдруг, смотрю, пробивается сквозь народ священник и начал мне возражать насчет этого. Как же, это же афонский старец, и все, вот вы говорите, на каком основании? Ну, говорю, основание-то я привел. Святитель Игнатий что говорит, как нужно? Неспешно, внимательно. Сначала самый больший 100 молитв, потом какой-то отдых, потом еще, а здесь 14 500 за раз. Я говорю, батюшка, милый, покажите нам сейчас. Пожалуйста, произнесите. Вот вам даю минуту, 60 молитв Иисусов произнесите, пожалуйста. Минуту. Это никого не задержит. Никого. Пожалуйста, покажите. Понимаете, какое-то странное ослепление. Вы слышите? Странное ослепление. Ясно же, что это совершенно дикая вещь. В секунду молитва в течение нескольких часов. Нет, не видит. Ну, покажи тогда. Ведь это же было предложено не кому-нибудь Харалампию, а такому, как мы, обычному человеку, не подвижнику, не пустыннику, не созерцатель, а обычный молодой человек. Ему было предложено. И он начал это делать. Это же не только бессмыслица, это вообще дичь. Произнести даже вы не сможете молитву Иисусову в течение секунды. И это предлагается. И этим, оказывается, уже сразу мы хватаемся. Опять вам напоминаю, видите, наше тщеславие сразу на вершину. Это ж здорово! И через 14,5 тысяч молитв этого молодого человека заиграла сладость. Все, уже достиг во мгновение ока. Вот один из страшных пороков, который может лежать в основании молитвы. Ну, ладно. Мы, поскольку говорили о молитве, больше продолжать не буду. Духовный руководитель и послушание. Сколько раз я повторял, и буду повторять, как говорит Иоанн Лесевичек, прежде чем вдаться кому-то, узнай, испытай и, так сказать, искуси. То есть требуется время. Время тщательного знакомства с тем, кому ты хочешь отдать свою душу. Ни в коем случае сразу не бывает, как это в нашем народе. Сказали, вот там старец, она уже идет к старцу, уже кланяется. Какому? Через которого говорит Бог. Безумие. Это первое. Второе. Что очень важно также, нельзя смешивать послушание общечеловеческое, которое распространяется на любую общественную жизнь. У нас всюду должна быть дисциплина, где угодно. Школа, армия, фирма, неважно. Монастырь, да, ты должен слушаться. Начальство выполнять. Совсем о другом идет речь, когда мы произносим понятие послушания. Вот слово одно, а понятие другое. Есть аскетическое понятие послушания. И о нем нужно обязательно иметь четкое представление. В чем оно заключается? В том, когда человек, вот, тщательно испытав, увидев, узнав, убедившись, что действительно человек высокой духовной жизни – если хотите, тот, кто видит даже мою душу, вот тогда я прошу его принять меня в послушание. Видите? И тогда уже, если он примет, что бывает очень редко, как правило, этого не бывает, потому что они видят, что ты не способен. Нет послушников, кстати, не стало послушником. Стали рабы и рабыни. Послушников? Так один и сказал, потому не стало старцев, что не стало послушников. Так вот тогда, и это имеет место только в монастырях и в монашестве, тогда таковой должен действительно беспрекословно исполнять все. Но и то скажу вам, какие поразительные вещи мы встречаем. Старец посылает своего ученика, иди и скажи вот тому-то, там другое, что он негодяй и паршивец, и он, ну, в общем, и так далее. Ученик идет и говорит тому, вот мой старец, они друг друга терпеть не могли. Мой старец присылает вам поклон и очень сказал, чтобы я обратил на вас внимание как духовного человека, как истинного подвижника и так далее. То есть точно наоборот. И так продолжалось много раз, несколько, по крайней мере, раз. Это по Терике читаем. И, наконец, этот, к которому ходил этот послушник, выходит, идет к старцу этого послушника, падает ему в ноги, прости меня, отче, я-то такой, а ты так ко мне с любовью. И примирились. Когда этот старец узнал, что делал ученик, пал ноги к нему, сказал, ты мой старец, а не я твой. Видите, даже бывают вот и такие случаи. То есть, оказывается, одно послушание, касающееся любой внешней деятельности, касающееся даже, если хотите, и внутренней духовной жизни. Оказывается, тут есть некие пределы. Какие? Слушайте, очень важно. Какие? Заповеди Господни. Вот здесь действительно нужна уже, я не знаю, мудрость или как, чтобы отличить, так сказать, отличить заповедь Господню от человеческого произвола. Но одним словом, понятно, вот то, что называется аскетическим послушанием, то есть послушанием в аскетическом смысле. Вот когда оно может начаться. Еще раз повторяю, это имеет место и имело только среди монашества и только среди тех, кто жили практически вот или вместе в одной келье, или рядом. И они могли открывать свою душу непрерывно, в течение дня хоть 20 раз или 100 раз. Вот так. То же, что теперь мы сплошь и рядом, батюшка не благословил, батюшка благословил. Разумный батюшка тебе может сказать только, это твое дело, ты хочешь переезжать, мне трудно судить, мне кажется, что, может, вот те обстоятельства, которых ты сказала, что они как раз говорят, что тебе не надо переезжать. Но ты лучше это видишь, я тебе не могу сказать. Или идут, я хочу жениться, он ему выводит, раздвигает занавеску, такую, что в обморок падает. Ну и сам себя наказывает, коль пришел к такому старцу. Вместо того, чтобы прийти уже с ней, который нашел, сказать, теперь я хочу взять благословение, благословите, помолитесь, все. Нет, я хочу, батюшка, дайте мне, ну, дает ему. Да, или ей. Потом плачет годами и десятилетиями. Сами себя наказываем. Почему? Уже и забыли. И на этом сейчас и особенно хочу вам подчеркнуть. Епископ Игнатий, епископ Феофан Затворник, да, настойчиво, прямо настойчиво повторяют, наше время – жизнь по совету, а не по послушанию. Слышите? Причем с такой силой подчеркивают. Это надо говорить людям. По совету, чем больше я буду убеждаться, что тот, кто мне советует, действительно мудрый, духовный человек, тем с большим уважением я буду, конечно, относиться. Естественно, тем больше я буду слушать его советов. Понятно, но учтите, подчеркиваю, совет есть совет. Я могу, в конце концов, его принять, могу не принять. Спасибо за совет, но... Я могу совершенно спокойно пойти к другому человеку обратиться. И когда увижу, что он действительно говорит дело, могу и своему сказать, вот видите, батюшка, и тот, если он действительно духовный человек, скажет спасибо, верно, я ошибался, так и поступай. Напротив, весь в самомнении, в гордыне, ты как смел взять у него благословение? Я говорил, ни у кого не брать. Первый признак гордыни – первый признак, что он не может быть руководителем. Кто? Тот, кто требует себе послушания беспрекословного. Вот на это обращаю ваше внимание. Эта тема большая, но кто из вас будет заниматься этим, может нам поподробнее сказать. Насчет таинств, действительно, ну, мы с вами говорили это на пятом курсе, по-моему, достаточно, но стоит, особенно есть сейчас много вопросов насчет таинств. Вот двое, супруги, все, окрестили одного и того же младенца по незнанию. По незнанию. Он стал крестным, она крестной, муж и жена. Идут к старцу. Все, все. Вы теперь живите как брат с сестрой. Вы не можете быть супругами. Те туда-сюда, не знаю, это я вам достоверный факт. Причем не буду называть, кто, какой старец это сказал. И все так разошлись. Семья распалась. Таинство брака, таинство. И то, что они крестные. Представьте себе, вот вам две чаши весов. Это что в истории произошло у нас? Вот эти правила вели, которые, не знаю, как откуда они появились, наподобие этих вот телесных отношений, кровные, когда вполне понятно, почему церковь запретила и установила возможности брака в каком там родстве и так далее. Вполне понятна причина. Церковь желает добра И увидел, что близкие браки, кровные, приводят к чему? К рождению уродов. Что думаете, церковь заботится только, так сказать, о чисто духовной стороне? И это учитывает запрет. Запрет. Установила нормы. Но никто никогда не считал, что там сыновья и дочери Адама, да, вступали в страшный грех, когда дали продолжение роду человеческому. Нигде вы не найдете этого. Никакого осуждения. Что вы? То, что было вначале вполне возможно, то потом увидели. Это приводит к уродству, вырождению, страшным заболеваниям. И так церковь сказала: стоп. И определила нормы. Вот. И вдруг это перенесли на такую сторону, которая просто удивляться приходится. Оказывается, окрестили, все, вы теперь не можете. Что вы окрестили? Что вы-то? Что вы делали? Что? Кто вы? Даже забыли, что такое функции. Функции крестного или крестной. Функции-то какие? Это ответственность, если хочешь, или обязательства, которые они взяли на себя за христианское воспитание того, кто сейчас еще младенец, а будет возрастать. Почему же они не могут, эти муж и жена, почему же они не могут выполнять это свое обещание? Скажите, в чем дело? Посмотреть было бы очень важно в истории, как это случилось, что ввели эти странные вещи. И из этого, оказывается, какие могут происходить трагедии. Ну, основное, конечно, о чем в таинствах помните, не смешать таинство с магией. Это беда всеобщая. Всеобщая. Заснул, тебя в это время в монашество постригли, проснулся, голубчик, поздравляем. Отец Иеремия. Вот. И поздравляем тебя. Так я же что? Я ничего. Я же ничего. Как это такое? Все, все, голубчик, не видишь, что ты уже в клобуке и в мантии? Это мы понимаем, что это дичь. Это мы понимаем, оказывается. А когда крестим человека или венчаем человека, так, который ничего не понимает, венчаться? Ну, давай венчаться. Какая разница? Подумаешь. Ничего не понимает. И это мы считаем. Таинство произошло. Что мы делаем? Превратили великое дело получение благодати Божией человеком, который понимает, прибегает к Богу и спрашивает у Него, да, во что? В чистую форму. Сделали, и все, и никуда не денешься, голубчик. Сколько в истории русской церкви, вы же знаете, как постригали монашество-то князей и княгинь, да, вопреки их воле и зачине, и все, и они, бедные, уже все считали, все уже, да, я монах, я монахиня. Смешно. Насильно обвенчали, все уже, никуда не денешься, ай-яй-яй. До чего докатились? Какое искажение того великого, что дал нам Христос, дала Церковь, дал Дух Святой, то, что мы именуем таинством. Кто веру имеет, и крестится, и венчается, и прочее, исповедуется, и принимает сан, что угодно. Кто веру имеет и принимает таинство, спасется, а не тот, над которым произведена вот эта церемония, священное действие. Вот это очень серьезный вопрос. Вопрос, с которым вы постоянно будете сталкиваться. Причем это укоренилось страшно, и, к сожалению, не только в народе, который всегда был склонен к язычеству, а, увы, и выше. И выше. Хорошо, сейчас вот тенденция такая пошла. Необходимость катехизации – то есть необходимость перед крещением обязать научение человека, объяснение ему, чтобы он уверовал. Ведь до какого уродства доходит? Да. Венчались? Нет. Не спрашивает, вы верите в Бога? Нет, а венчались или нет? О вере речь не идет. При чем тут вера? Не о вере во Христа идет речь, а венчались вы или нет. Ужас какой! Это люди, ни во что не верящие, венчаются. Кстати, по этой причине происходит разрушение церкви изнутри. Так, духовная жизнь в браке и в монашестве. Замечательные слова святителя Игнатия Брянчанинова. Послушайте. Важность в христианстве, а не в монашестве. Монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совершенному христианству. Золотые слова. Золотые слова. Важность в христианстве, то есть в жизни христианской. И монашество потому только оно важно, что оно по идее своей, что отрекается от всего ради того только, чтобы осуществить христианство в себе. Вот. То есть по идее монашество создает идеальные условия. Ну, наилучшие условия. По идее, я говорю. Не по практике. Потому что человек от всего, кажется, отрекается. От всего. И от всех. От всех связей с миром. Насколько это возможно. Всю свою жизнь посвящает чему? Осуществлению христианства в себе, в своей душе. Исполнению заповедей всех. Не внешних только, а внутренних. Молитве. Вот, оказывается, в чем важность, что монашество не само по себе оно важно, а важно как оптимальный вариант, как создающий наилучшие условия для осуществления христианства в себе. Вот в чем суть монашества. Замечательно. Вот в чем суть. Но далеко не для всех это так. Это действительно так. Далеко не для всех монашество оказывается средством осуществления христианства в себе самом. Совсем нет. Более того, послушайте, что пишет он же. «Лучше выйти из монастыря и проводить в мире жизнь, соответствующую своему расположению, нежели, живя в монастыре с враждебным к нему чувством, проводить жизнь, нисколько не сообразную с монашескими правилами, что неминуемо, чего неминуемым последствием обыкновенно бывает самый ужасный разврат». Даже такие вещи пишет. Когда человек поступает в монашество не по влечению души, не по исканию христианской жизни, а по каким-то другим причинам. Причин этих других полно. Не хочу даже перечислять. Искание христианской жизни – вот что является, должно являться двигателем человека к монашеской жизни. Никакие другие вещи не только не оправданы, а являются роковыми для духовной жизни самого человека. И для тех, кто действительно понимает, что он не способен вот к тому исканию, я бы сказал, совершенной жизни. Именно исканию совершенной жизни, действительно, для этого человека лучше быть в браке. Брак дает тоже прекраснейшие условия для достижения вот того, о чем мы с вами, по-моему, говорили. Помните, я вам говорил, вопрос о святости имеет три ступени. Помните, первая ступень, условно назовем, спасенность. Спасенность. Что значит? Что требуется для спасенности? Видение своей греховности и раскаяние в ней. Раскаяние в ней, то есть смирение. Разбойник именно это сделал, больше ничего, оказался спасенным. Вторая ступень – праведность. Когда человек действительно стремится жить по правде, по совести здесь, стремится жить по совести и по правде – старается никого не обижать, Уж, конечно, не воровать, не убивать, там, не нарушать целомудрие, вот, и так далее. Следовать уставам церкви. Вот. Это вторая ступень. Действительно ведет правильную, праведную жизнь. Так? Это вторая ступень. Почему она только вторая? Потому что есть третья. Потому что в этом состоянии, в этом еще состоянии, тем более находясь еще в мирской жизни, человек не избавляется от страстей. Страсти-то в нем остаются. Третья ступень – это действительно святость. В чем она заключается? В искоренении страстей. В искоренении самих страстей. Это уже действительно высокая степень или высочайшая степень, доступная человеку. Далеко не многие достигают этой третьей ступени. Но она есть. Я говорю ступени, но не думайте, что это ступени вот как порожки. Нет, это процесс. Это, конечно, процесс, а не прыжки. Вот так. Поэтому здесь возможно, конечно, вот это духовная жизнь, она возможна и в браке, и в монашестве. В соответствии с теми данными, которые есть у человека, в соответствии с ревностью этого человека крестьянской жизни. Но главным остается и в браке, и в монашестве. Главное, неизменное, без чего ничего не даст ни брак, ни монашество. Это остается то, что мы видим в разбойнике. Если человек не увидит себя, женатый или монах, если не увидит себя хуже всей твари, никакого проку ему не даст ни брак, ни монашество. Без видения своего недостоинства, своей греховности, своей поврежденности, своего бессилия самому искоренить страсти, без видения этого никогда не смирится человек, а Бог гордым противится. Неважно, кто бы он был. Неважно. В каком состоянии находился он, какую ступень церковной иерархии занимал и так далее. Вы слышите? Это условие является безусловным. И там, где оно не исполняется, там никакого христианства в человеке не остается. Вот это, друзья мои, очень важно. И прошу вас запомнить вот эту замечательную мысль епископа Игнатия. Важность в христианстве – а не в монашестве. Монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совершенному христианству. Вот в какой степени оно важно. Прошу вас обратить на это внимание. Условия приобретения свойств нового человека. Это условие очень точно выразил преподобный Симеон Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Условием что является? Стремление, решение, решимость жить по заповедям Христовым. Как ни удивительно, но если вы обратитесь вот, лучше всего к себе самим, то увидите, что решимости-то этой никогда и не было. Никогда я не принимал такого решения. Я никогда не принимал такого решения. Крестили меня, за меня там, поклялись перед Богом и людьми крестные, не знаю, каким я буду, негодяем последним или действительно, может быть, христианином. Взяли и пообещали перед Богом и людьми. Представляете, красота какая! Приходится только удивляться на этих людей, что они способны, оказывается, по великой своей прозорливости в кавычках, обещать Богу, что он отречется от сатаны и будет последователем Христовым. Я ничего этого не знаю. Это же за меня отреклись. А мне нет дела до этого никакого. Без этого сознательного осмысления, хочу я быть христианином или нет. Именно прямо вот, сел человек и подумал об этом. И без принятия решения, что, Господи, насколько я могу, я буду стараться жить по Твоим заповедям. Без этой решимости ни о каком новом человеке и говорить не приходится. Почему? Потому что живем тогда стихийно. Стихийно живем, как заведенные часы. Ходим в церковь, вычитываем правила, совершаем или присутствуем за богослужением. Вот. Не молимся, а совершаем или присутствуем. Вот. И идет, часы идут, и идут, идут часы. Жизнь течет. Ну, потом отпевают человека. Что он сделал? Оказывается, он ничего себя не понудил даже к жизни по Евангелию. Вот условие. Это коренное условие, без которого ни о каком новом человеке говорить не приходится, пока я сам сознательно не принял такого решения. Почему достигали многого? Многого. Те, которые обращались действительно искренне ко Христу. Они действительно обращались. Они буквально отрекались вот, от всего того греха, который был в них и который окружает. Нужно знать законы духовной жизни. Надо соблюдать эти законы духовной жизни. Потому что ревность может быть и не по разуму. Невежество – это страшный бич. Когда человек кажется ревностный, а ничего не знает, и начинает такие фокусы выделывать в духовной жизни, что с ума сойдешь. Фокус именно настоящий. Ужасно это. Поэтому вторым очень важным условием является что? Тщательное изучение духовной жизни, сокрытой в творениях святых отцов. При невежестве избави Бог. Учиться надо в этом плане. Именно изучать. Изучать, прям тщательно изучать. И вот здесь я вам скажу, наверное, лучшего наставника, лучших, наверное, творений, которые бы действительно собрали в себе все святоотеческое наследие и изложили в доступной для нас форме, чем творение Игнатия Брянчанинова, просто трудно найти. Поэтому о нем с таким восторгом отзывается Макарий Оптинский, Варсонофий Оптинский, Никон Оптинский. Как они о нем прямо отзываются, это удивительно. Да. Никон Воробьев, Иоанн Валаамский, этот старец, игумень Арсения. Вообще, я вам скажу, все те, кто действительно были христианами и подвижниками, все они поразительно, с каким благоговением отзывается о творениях святителя Игнатия Брянчанинова. Увидели здесь подлинное руководство к жизни. Святых отцов слишком много, друзья мои. И не так там просто, я вам скажу. Не так просто. Подчас некоторые читаешь и не просто не понимаешь, что непонятно, о чем пишут, а видишь, что не то понимаешь, как это может святой так о себе говорить. Не понимаешь это, исходя. Брянчанинов, еще раз вам говорю, переложил это в достаточно доступной форме и применительно к нашему состоянию. Поэтому тот, кто хочет действительно что-то приобрести свойство нового человека, должен не только иметь ревность, решимость, должен еще учиться в самом прямом смысле слова, изучать творение святых отцов. И обращаться со всеми вопросами к тем, кого найдет, чтобы мог объяснить, если что-то непонятно. Вот. Под лежачий камень вода не течет. И ни о каком новом человеке речи даже не может и быть. Вот. Ну и, естественно, тут уже и говорить нечего, что невозможно приобрести свойства нового человека, пренебрегая церковными установлениями, в частности, не прибегая к таинствам. Это, конечно. Тот, кто стремится жить по-христиански, так обязательно будет прибегать к таинству покаяния, к таинству причащения, которое является действенной силой в человеке. Но если правильно, конечно, не подходит к этим таинствам, о чем мы говорили. Не причаститься ради причащения, не поисповедаться ради простой исповеди, перечистить грехи свои, да, а именно обратиться с покаянием и с верою, еще раз вам повторяю, что эти таинства, особенно таинство причащения, действительно являются великой, вспомоществующей, божественной силой в духовной жизни человека. Ну вот так, некоторые моменты. Относительно прелести. У святых отцов, понимаете, мы встречаем вот этот термин, это понятие прелести, предупреждение о ней. И о ней меньше всего как-то идет разговор. Меньше всего мы призываемся к молитве, к принятию таинств, к посещению богослужений, и совсем не слышим о прелести. Неужели непонятно такая простая вещь, что я могу исповедаться и причащаться, и собороваться даже, и ходить в церковь, и посты соблюдать, и молитвы все читать, и впасть в настоящую сатанинскую дикую прелесть? Это страшное же дело. Что такое прелесть? Как она возникает? Какие ее виды? Какие последствия? Это важнейшее, один из важнейших моментов для понимания духовной жизни. Прелесть – это мнение в человеке, мнение о своей близости к Богу, об угождении Богу, о достоинстве перед Богом. Вот что такое прелесть. В конце концов, прелесть – это гордыня, которая произрастает в человеке, который, как кажется, то есть я, допустим, стал подвязаться, что-то особенное делать и так далее. Это страшная вещь. Об одной из опасностей говорится так. Исполнение всей внешней стороны, вообще вот такая внешняя очень, кажется, добродетельной, благочестивой жизнь. Если человек не знает, что должно быть его целью, если ошибается в цели, он ничего не только не добьется, а он может погибнуть. Целью является приобретение состояния разбойника, благоразумного. Оно только даст мне возможность соединиться с Богом. Кто впадает в прелесть, который целью ставит совсем другое? Приобретение благодатных даров, непрестанные молитвы, сладости, прозрение, если хотите, чудотворение. Ну ладно, прозрение, чудотворение, чудеса не так подспудно только живут в человеке. Только, может быть, мечтает об этом. Если он стремится уже к приобретению любви, совершенной уже молитвы, такой непрестанной молитвы, не понимая того, что даже сама непрестанная молитва еще есть совсем не знак ее благодатности. Слышите? Это обращаю ваше внимание. Правда, для современных людей уже об этом, не знаю, говорить, знаете, смешно. Как для пигмеев говорить о том, что можно поднимать штангу 200 килограмм. Но все-таки уж так, на всякий случай, теоретически хочу сказать, что даже непрестанная молитва и приобретение ее, к чему может человек стремиться изо всей силы, может стремиться. Почему? По тщеславию, по гордости, по непониманию, неразумию. Приобретение ее, непрестанности этой, совсем не является знаком ее благодатности. Слышите? Замечали когда-нибудь, когда какая-нибудь прилипнет тут в голове, или какая-нибудь фраза, или какая-нибудь музыкальная фраза, музыка, и никак не отвяжешься от нее. Прям непрестанно звучит. Ах, какая радость! готов плеваться не знаю как. Архимандрит Серафим Романцов одному монаху так и сказал, который ему заявил, что он имеет непрестанную молитву. Так и сказал ему: нет у тебя никакой непрестанной молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Грубовато, но так точно, так сильно, что, Боже мой! Услышите? Вот тут-то и прелесть начинается. У меня непрестанная молитва. Поняли вы? Я делаю то-то, то-то и то-то. То есть где в основе уже сама цель неверна. Вы слышите? Сама цель уже неверна. Человек ждет, ждет от Бога чего? Того, другого, третьего. Кто не знает самого главного закона, закона духовной жизни. Какой этот главный закон духовной жизни? Главный, основополагающий. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. При правильной жизни открывается человеку постепенно, не сразу, открывается вся его поврежденность. Вот он критерий. Не зная его, человек может жестоко пострадать. Вот, вот это очень-очень важно. Какие виды бывают прелести? Ну, по крайней мере, два из них различаются, ну, достаточно четко. При одном из них, когда человек, ну, в любом случае человек доволен своей духовной жизнью, при одном из этих, один из этих видов связан с мечтательностью. И он часто приводит людей просто даже к прямому психическому сумасшествию. Приводит к различным видениям, картинам. Часто он начинает узнавать что-то, угадывать, если хотите, прозревать и так далее. Еще раз повторяю, что они часто даже психически повреждаются. Таковых людей можно видеть. Второй вид прелести, который связан уже с гордыней, где происходит другое. И когда люди не повреждаются психически, они остаются совершенно здоровыми, психически, но которые так же, как и первые, становятся фанатиками. Именно здесь гордость. Это люди, те прелесть, та, которые довольны своим состоянием. Они, может быть, и не ждут там каких-то чудес и высших достижений, может быть, этого и нет. Но они исполнители всех церковных предписаний, и впадают в откровенную гордость. Именно гордость. Эта гордость губит этих людей. С ними, кстати, ой, как трудно бывает. Не дотронься, не скажи что-нибудь вопреки. Взрыв. Не только взрыв, а если не взрыв, то ненависть. Страшная ненависть. Ответ вас поразит. Вот так. Так что в прелести видите вот эти вот две разновидности. И приводят они одних к внешней поврежденности, других, и, может быть, гораздо худшие, еще внутренней, такой духовной гордыни. Поэтому правило и гласит: видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Под молодым подразумевается не просто возраст, не подумайте. Речь вот вовсе здесь не о возрасте, хотя часто это бывает сопряжено именно с возрастом, но совсем не обязательно. Молодой, который еще ничего не знает, а он уже летит на небо. Отцы говорят: тот, кто не познал своей греховности, не увидел, что он бездна всяких гадов, тот никакому духовному совершенству не способен. Так вот в связи с этим как раз вопрос вот, прелести, дальше критерии правильной духовной жизни. Каковы критерии? Первый я уже назвал. Там, где нет видения своей греховности, ни о какой духовной жизни говорить не приходится. Кстати, отцы говорят любопытную вещь, фраза, которую стоит запомнить. «Смирение не видит себя смиренным». Замечательно. «Как только я увидел, слава тебе, Господи, что я смиренный, так можете меня сажать на колени к самому сатане». Вот так. «Смирение не видит себя смиренным». Это важнейший критерий. В чем он, кстати, себя проявляет в нашей жизни, в общении? Это начало. Начало. Перенесение обид и оскорблений. Без ответных слов. Перенесение этих оскорблений и лжи, и клеветы с благодарностью к Богу. Дальше, если человек действительно идет по этому духовному пути, он приобретает любовь к этим оскорбителям и убийцам. Как об этом пишет хорошо святитель Игнатий, пишет, что лицо человека, который ищет моей головы, может стать лицом для меня ангела светла. Это ступени. Но главное, значит, тут что? То, что можно выразить общим словом. Любовь к врагам. Вы видите, как? Что такое любовь? Это, так сказать, не думайте, что это просто так. Это именно целый ряд ступеней, по которым человек должен пройти, прежде чем достичь вот именно любви к врагам. Дальше. Очень важный критерий. Отвращение. Вы знаете, как вот отвратительность? Отвращение к славе человеческой. Отвращение. Представьте, как у вас ушатом вот грязной воды хотят облить, вот отльют патоку на вас, льют патоку. Липкое, грязное вас обливают. Что мы будем делать это? Бежать, наверное, от этого. Ужас какой. Сладкой, липкой патокой облить. Бежит человек от славы человеческой. Буквально ненавидит ее, не только ненавидит, а вот я вам говорю, как патокой. Знаете ли, захотим мы стоять под этим потоком? Никак нет. Да избави Бог. Поэтому поразительно мы видим, то есть не поразительно, а просто замечательно видим картину. Все святые избегали этой славы, не знаю как. Бросали даже свое место подвигов и уходили от человеческой славы. И как напротив, мы ее ищем. Вот отсюда я и могу видеть, что у меня. Отвращение или я жажду? Правда же? Никто ж не видит, что во мне. Я могу видеть. И на основании этого сразу сказать, все ясно, голубчик, насколько ты стал духовен. Не прикоснись уже к тебе. Замечательный критерий, я вам скажу. Отвращение именно к славе человеческой. Ну, еще раз вам повторяю, даже цитирую, сознание и ощущение своей греховности предшествует всем прочим благодатным дарам, которые может человек получить на пути духовной жизни. Предшествует всем. Не может быть ни смирения, ни мира, ни молитвы искренней, освящающей человека, ни любви, тем более, ничего не может быть, если в основу не положено вот это ощущение, сознание своей греховности. Если этого не вижу, если мне не раскрывается все шире эта картина, никакой у меня духовной жизни нет. Это надо, друзья мои, так сказать, знать точно. Вы слышите, это надо знать. Вы слышите, какие критерии замечательные. Это надо просто помнить, знать и другим говорить об этом. Есть еще две темы. Телесный и духовный подвиг. Очень важно об этом поговорить. Очень важно поговорить. Чем они отличаются между собой? При каком условии только он может быть истинным? Как важно не перепутать их между собой? Что предшествует чему? Это в высшей степени важно. Потому что в основном занимаются телесным подвигом. И не дай Бог придать ему какое-то значение, значение заслуг перед Богом. Как только в душе это появляется, кричи «караул». Католицизм весь стал на этот путь, догматизировал это. Вы представьте себе, какая беда. Телесный подвиг превозносится, забыв о духовном, даже не имея представления о нем. И, конечно, нужно, друзья мои, знать значение добрых дел. Собственно, эти вещи тоже взаимосвязаны. То, что в качестве одной из составляющих телесного делания являются добрые дела. Евангелие прямо настаивает на этой необходимости. Просто необходимость. «Поскольку упадали одному, из малых сих сделали, то сделали мне, – говорит Христос». Это очень важно. Иоанн Златоуст пишет, даже произносит такую фразу: «Ваше только то, что вы отдали другим». Я помню, в одном месте какой-то был прием, да, и там такой, ну, дяденька, крупный по своим достаткам сидел. Я помню, когда произнес это, он ахнул. Он просто ахнул, помню, на него это очень сильное впечатление произвело. «Наше только то, что мы отдали другим». То есть, где проявили любовь. Любовь. «Наше только то будет, та польза у нас, когда мы проявим любовь к другому человеку». В частности, и в этом. Но здесь и большая опасность, когда мы добрым делам начинаем придавать значение как заслугам. Тогда это беда. Поэтому, когда вот вы станете настоятелями кем-то, если вам кто-то такой благотворитель начинает что-то делать, заготовьте серебряную досточку и его имя крупным шрифтом напишите. Да. Благодеяниями такого-то сякого, фамилиями, отчеством, отдел этот иконостас. И погубите его благополучно. Так что этим вы его отблагодарите. Всей жизни и в будущее. Говорить надо. Указывать надо. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Вот оно, когда совершается добро и добродетель. Не дай Бог придать этому значение. Но в то же время мы должны исполнять эту заповедь, но прекрасно понимать, сейчас Господь мне позволил это, дал мне возможность это. Слава тебе, Господи, что ты мне дал такую возможность. Какая заслуга? Ты мне дал эту возможность. Благодарю тебя. Вот такие две стороны, как и в любой стороне духовной жизни, они всегда присутствуют, теневая и светлая. Всегда. Вот так балансирует. Ну, хорошо, вот видите, сегодня я хотел уже закончить такую пробежку по этим основным темам. Скажу, вы запомните их. Очень возможно, что вам придется когда-то, может, в духовной школе, может быть, где-то у вас будут систематические общественные лекции. И люди совершенно ведь не знают, что такое духовная жизнь. У вас есть план прям своего рода, по крайней мере, тезисы. Вы можете прямо начать рассказывать. Я уверен, что люди вам будут благодарны. Люди будут благодарны за то, что вы им скажете. И сами мы получим большую пользу от внимания к этим проблемам.